Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня я буду знакомить вас с художницей, арт-лектором, лектором Российского общества знания Надеждой Маценко. Надежда, добрый день!
Добрый день, Мария!
Ну что ж, давайте разбираться, что такое арт-лектор, что это за человек такой?
Много лет назад, это где-то 2014-2015, я сама придумала такую формулировку, потому что очень сильно хотелось людям рассказывать про искусство, очень сильно хотелось людям рассказывать про художников. Люди, Мария,
не хотели слушать.
Да, они такие лекции не ходят, потому что стандартное искусствоведение и сложно, да, для восприятия, и это действительно академическое знание. Поэтому я очень быстро вышла к формату популяризации, то есть очень легкого разговора. Это разговор. И называть это лекцией, да, в общем смысле этого слова, было как-то странно. Поэтому почти сразу вот эта смычка произошла, что это не лекции, а арт-лекции.
Чем отличается?
А приставка арт, она всегда тебе дает свободу проявляться. Всегда это, знаете, какая-то вне правил. То есть арт-лекция — это, возможно, и передача информации, и одновременно медиация. То есть мы смотрим на картину и вместе как будто бы с залом рассуждаем, что мы чувствуем, какие у нас ассоциации, да, возникают. То есть арт-лекция — это что-то гибридное между спектаклем, между медиацией, между экскурсией и между действительно передачей того, что я знаю. Потому что я горжусь и образованием своим, и опытом, мне есть что рассказать. Соответственно, арт-лекция, арт-лекторы. Хотя те пространства, где я выступаю, они обычно убирают, потому что им сейчас уже непонятно. Ну, боже, лекция про художников, это же интересно. Но это наша реальность сейчас. 10 лет, 11 лет тому назад так не было. Я очень горжусь тем, что я тоже причастна в нашем регионе, в Екатеринбурге, в нашем прекрасном городе, к тому, что на лекции, на арт-лекции, на выставки такое огромное количество людей приходит, как будто бы сейчас нужно людям подойти к искусству, подойти к искусству, показывать.
Ну, то есть по образованию вы художник, если
сейчас я расскажу. Так. Это моя самая любимая деталь в знакомстве. Я закончила университет, наш Уральский государственный университет имени Горького в 1999 году. Когда я заканчивала школу, у меня был выбор. Мне хотелось очень сильно на культурологию, она только появилась в тот момент в университете. Очень сильно хотелось заниматься теорией искусства, потому что в базисе у меня есть среднее, да, вот такое художественное образование, но мне хотелось дальше глубже. А параллельно есть другая история, есть история династии, семьи, потому что все наши мужчины, они все воины, они все военнослужащие, все женщины-врачи.
Так.
И мне хотелось, вторая моя мечта была быть медицинским таким вот, да, работником.
То есть душа тянется к искусству,
да.
Предназначение более такое.
И вот очень сильно меня увлекала военная хирургия, я была вообще увлечена историей медицины. И вот этот выбор, и так получилось, у нас много в жизни получается вне наших планов, вне наших рассуждений, вот так случается. Кстати, именно на вашем радио это уместно, да, вот эту такую ремарку сделать. Так случается.
Ну да.
Вот, что я попала на самый удивительный факультет, я попала в конечном итоге на биологический факультет. Но что самое странное, университет наш, Уральский государственный, это то пространство, где год нам читали историю религии, где 2 года мы изучали высшую математику, где мы изучали философию на высоком уровне. То есть это стандартное, классическое, наша Мария, советское университетское образование. Я всегда говорю, во всем мире тебе достаточно сказать, какой ты университет закончил. И уже не спрашивают, кто ты, потому что вот эта широта...
Ну, УРФУ, в принципе, он котирует.
Но я по-старому УРФУ не понимаю. Да, я по-старому все-таки УРГУ. Вот у меня только УРГУ в моем. И вообще у меня есть версия, что все-таки должно вернуться на круги своя, и это должен быть Уральский государственный университет в том понимании университетского образования, которое мы все, кто более-менее изучает историю, эволюцию образования, в ходе человеческой истории, вот мне это ближе. И маленькая деталь еще последняя. И когда мы пришли первый день, именно первокурсники, нам сразу сказали, а завтра вы приносите альбомы и карандаши. Потому что удивительным делом оказалось, что биофак, вообще биологию изучает через зарисовки. То есть все вот эти препараты гистологические, да, анатомические вещи. Оказывается, биологи изучают путем срисовывания с натуры. Да? Смотришь ты под микроскоп, смотришь ли ты на это, значит, живое существо, наблюдаешь за ним, рисование.
И в этот момент вы поняли, что вам нравится рисовать.
Ну, это всегда все детство. То есть, вот я говорю, тут выбор был. Становиться художником, видите, 90-е годы, я родилась в 1977 году. Не всем это реальность понятна, если мы про молодое поколение говорим. В 90-е годы как будто бы идти и полноценно учиться на художника, но это не очень было понятно. Это сейчас, когда я вот в июне получаю диплом, и у меня еще одно образование, оно же полноценное, художественное. Тогда, когда я получила сейчас образование, которое 3 года, 3 раза в неделю, по 3 часа занятий, всех, весь курс, да, который академической живописи имеется, вот сейчас я, закончив, понимаю, что, может быть, оно и правильно, что так шло, что в этом возрасте я как будто бы вот этот горизонт своего образования закрыла, но начиналось оно с университета, с глубоких мыслящих людей, с очень интересных курсов, с большой долей гуманитарного знания, когда тебя расширяют. Вот для наших слушателей хочу сказать, что почему я так вот восторженно говорю о университетах, да, почему я так внимательно отношусь к истории, например, образования внутри монастырских стен, это тоже можем поговорить про это, почему это так влечет, почему те пространства, где люди собирают, обрабатывают знания, они не должны исчезать. Да, вы должны осваивать профессии, я не против профессионального образования, но образование, которое про познание, да, про философию, про гуманитарный вот этот вот цикл, это очень важно.
Ну, я думаю, что люди, у которых есть любое высшее образование, с вами, конечно же, согласятся. Вы еще лектор Российского общества знания. Что это за общество? Вот я, к сожалению, к своему стыду первый раз слышу.
Я вам, друзья, с удовольствием расскажу. Значит, лектором Российского общества знания быть почетно, престижно, и для меня это вообще часть, где я могу проявлять свои идеи как человек, как гражданин своей страны, да, как человек, который картельно относится к искусству, к художественному миру. Что это за такая организация РОЗ? В 2021 году в нашей стране люди вспомнили, что многие долгие годы в СССР были какие-то странные лекторы. Лекторы, которые ездили по колхозам, по совхозам, по маленьким городкам, по деревням с лекциями. Вот вспомните фильм «Карнавальная ночь». Лектор готов? Готов,
да,
помните?
Да, я рассказ Зощенко вспоминаю.
Да, конечно.
Как он срезал, по-моему, называется.
Конечно, то есть наша страна, вот этот, знаете, культ просвет, донести идеи, донести образовательные темы до широких масс, этому служило общество знания. У этого общества, так же и как у вас, было свое издательство. Это огромное количество литературы разного толка, начиная от борьбы с алкоголизмом, заканчивая, например, брошюрочка «Средневековая Русь». Или, например, «Открытие берестяной грамоты», или «Слово о полку Игореве». Это чаще всего общественники, это общественное начало, это люди, которые идейно, нравственно готовы работать без оплаты, да, без каких-то наград. Это была такая огромная сила, было очень престижно быть. Я, как советский человек советского года издания, про это общество знания, конечно, знала. У меня в библиотеке в домашней множество изданий с грифом «Общество знания». Вот. В 2021 году оно было возрождено. Есть официальный табель лекторов общества знаний. Я там стою рядом с Денисом Мацуевым. У меня фамилия Маценко, да? Мацуев. Эрнест Мацкевичес, диктор нашего российского телевидения. И это люди, которые совершенно разные могут быть по своим профессиям, но они считают возможным для себя или частичку своей профессии, своего профессионального знания нести людям. Или работать, у нас такой есть классный проект «Мастер-лекция», когда есть материал, и я могу его освоить. Материал касается памяти о Великой Отечественной войне, например, да, вот, и с этим материалом я выступаю. Поэтому я всегда с удовольствием рассказываю про общество знания, рассказываю про то, что мы очень доступны, мы есть в интернете. С нами работают школы, с нами работают общественные институции. И приглашаю тех, кто чувствует в себе силы стать лектором знания, и либо реагировать на этот значок общества знания, когда вы видите его где-то.
То есть это знак качества такой.
Да, да, мы надеемся. Но это знак качества, Мария. Видите, когда вы взаимодействуете с аудитории, с публикой. Знак качества — это всегда такая сложная тема. Ты выходишь с лекции, да, ты выходишь на людей. Аудитория не бывает однородная. Кого-то не устроит популяризационный вот этот компонент. Он захочет глубины, но он не всегда понимает, что, вероятно, ему в другое, например, пространство нужно, да. Вот. Кто-то скажет, а вы наоборот, такие, знаете, как молодежь говорит, душнилы. Ну что вы полтора часа мне тема, там, Иван Константинович Айвазовский. Вот зачем мне этот Айвазовский, да, нужен? Мне тяжело, я устал, я в гаджет сейчас полезу.
Можно же все почитать и буквально.
Да, вот, все доступно, люди говорят. Относительно доступности, так как я бывший сотрудник библиотеки имени Белинского, это наша самая красивая, самая крупная библиотека нашего региона. И такая красивая фраза, что 14,5 тысяч квадратных метров и больше 2,5 миллионов документов библиотеки Белинского. Вот я 5 лет была счастлива там отработать, я руководила редакционно-издательским отделом. Так вот, у нас в библиотеке Белинского есть такое правило: в интернете, конечно, есть, но, скорее всего, не знание, а информация, которую очень часто нужно проверять. Потому что, вот скажу как лектор, который занимается искусствами, художниками, что, например, многие картины неправильно демонстрируются. Они в зеркальном отображении, например, выставлены.
Это как?
А вот так люди не знают, как она должна выглядеть. Каким-то образом кто-то отзеркалил ее когда-то где-то, и продолжает она демонстрироваться публике в таком неправильном отзеркаленном виде.
В интернете вы имеете в виду?
В интернете. Вот есть такая...
Я уж испугалась, что в музеях.
Нет,
сразу
в музеях...
начала вспоминать, что как это вообще бывает.
А вживую вы не отзеркалите, да.
Ну да, то есть там немножко сложнее.
Вот есть такая вещь художника Пластова «Фашист пролетел». Вот. Там ребенок-пастушок, телятки, овечки, и на горизонте уходит фашистский вот этот самолет, и ребенок с раной умирает в этой траве, траве родной своей страны. Так вот, она в большей части в интернете показана неверно. Ну и библиотеки всегда, конечно, так как мы хранители книжного знания, мы хранители знания проверенного, да, отфильтрованного, мы, конечно же, понимаем, что за глубинами, за узкими темами, за сугубо, знаете, такими профессиональными вещами идти в интернет, ну, наверное, как-то странно.
А с другой стороны, а куда сейчас еще идти?
Да, я стараюсь в себе, знаете, перестать быть вот этим человеком, который, как когда книжный, да, механизм, станок для книгопечатания изобрели, он говорил, что все, цивилизация канула в лету, книги печатать, это же...
Не всё. Писать от руки, да, именно вот печатать.
То есть мы стараемся быть не против прогресса, не против развития, но надо отличать развитие цивилизации и развитие культуры. Очень часто достижение цивилизации, само понятие культуры ставят под вопрос. Угу. Поэтому я, конечно, за интернет, но какой-то все-таки интернет каким-то образом особо...
Ну, информацию из интернета надо, конечно, проверять, если мы о чем-то таком вот, про какие-то академические вещи говорим. А кто попадает в прицел ваших лекций? Кто герои ваших лекций?
Я хочу, чтобы приходил любой человек, который либо понимает, что он вообще не понимает искусство, либо очень любит искусство, ему интересно послушать художника с его точки зрения. Либо человек, который говорит, почему приходит 200 человек на лекцию, почему 100? Что там такого интересного? И для себя открывает. Это широкая очень публика. Угу. Я раньше мечтала, говорила, что я хочу, ну вот обычного, вот чтобы пришел человек, который даже в музей не помнит, когда последний раз ходил. Вот такой человек мне.
Ну, я, насколько понимаю, вы в своих арт-лекциях рассказываете именно про художников.
Не избегаю и биологии, да, так. Не избегаю и тех вещей, которые меня лично интересуют, в том смысле, как они соприкасаются с искусством. Очень интересный проект у нас был с Росатомом, и я делала 3 или 4 лекции таких вот интересных «Цвет в искусстве», да, и, например, со мной рядом сидел физик, я говорила как художник, как человек, который рассуждает про искусство, немножко как биолог, а он рядом про физику говорил этого цвета, вот. То есть содержательная часть лекции – это мой главный интерес. Мне интересно исследовать зрительский опыт, что чувствует, что ощущает, что думает, что происходит в сознании человека по имени зритель. Вот это мне интересно. Я его хочу, ему хочу дать, подсказать какие-то опорные, может быть, вещи. Может быть, и напитать его какой-то фактологией, чтобы ему было легче, чтобы ему было интереснее. Поэтому, вне сомнения, там есть биографии художников, вне сомнения, там есть особенности техники, вне сомнения, там есть вот это, знаете, путеводитель. А какие темы были у художника? Что его интересовало? Вот Кандинский, да, например. Все, вот что его интересовало? И вдруг выясняется, что он почти всю жизнь рисовал лошадку. Знаете, вот лошадка, его интересовала лошадка. Образ лошадки в разных видах. И потом, например, я говорю, что в его воспоминаниях есть одно из первых изображений, которое он сам создает. Это вот такая вот буланная лошадка. Но он не мог дождаться маму и сам решил нарисовать копытца красочкой. И они растеклись, и из копытец превратились в какие-то башмаки тяжелые, да. Вот такие вот моменты, вот такие нюансы. Очень мне интересно. То есть людям как бы приоткрыть те вещи, до которых, ну, у них по своей, знаете, по жизни, по стилю жизни, по занятости не хватает времени. А где почитать? А что почитать? А где посмотреть? Вот это тоже моя миссия. Мне очень нравится, как замдиректора библиотеки Белинского, почему я про Белинку так уже вот 3 раза такие дополнения делаю, потому что это моя родная площадка. Я горжусь, что лектории, живые художники он называется, идет в библиотеке Белинского 9 лет. Мы вообще гордимся, что это самый длинный проект лектории библиотеки Белинского, где один человек без отмен, без переносов, четко раз в месяц ведет вот так вот, знаете, бусинка к бусинке, потихонечку-потихонечку нанизывает вот некую картину мира, которая ему интересна.
Ну, вообще библиотеки сейчас действительно как-то немножко переформатировались, и там проходят очень много разных интересных мероприятий, и чаще всего их можно посетить либо бесплатно, либо за какую-то абсолютно такую символическую цену, это очень удивительно, потому что даже цены на билеты в музей, они, ну, иногда может ударить по карману, особенно если ты идешь с семьей.
Мария, библиотека, библиокнига, тека – это ящик. То есть вот если кто-то думает или не знает, что библиотеки до сих пор просто хранители книг, это серьезная ошибка, заблуждения. Дело в том, что библиотеки давно получили нагрузку от государства в виде необходимости социокультурных мероприятий, в виде вот таких вот камерных музыкальных вечеров даже, поэтических вечеров, марафонов, федерального уровня акций всероссийских. Ведь мы же День памяти, День победы, мы рождественские циклы проводим. У нас обязательно Ночь искусства, Ночь музеев, Библионочь. Это все государственные программы общероссийские призваны увеличить вот эту, знаете, весомость, дать понятию культуры в нашей стране. Библиотека Белинского, у нее подавляющее большинство мероприятия бесплатные. Там оплата идет чаще всего либо это экскурсия по библиотеке, потому что там действительно экскурсионная программа, и было бы странно это делать бесплатно. Там нагрузка очень большая, экскурсионная. Вот. Либо по пушкинской карте, например, мастер-классы от наших художников-реставраторов, например, искусство переплета. Ну, конечно, это платно, потому что это материальные затраты, и это чисто, знаете, рыночно должно стоить. Вот. А так бесплатно. Я, Мария, хочу, чтобы ваши слушатели, может быть, это сразу еще как бы более объемным сделает понимание, кто у вас в гостях. Я вам еще раз скажу большую благодарность за приглашение. Я хотела неочевидную вещь рассказать. Какие художники за всю мою историю, это получается у нас, ну, строго, это ровно 10 лет в этом году, как я арт-лектор, веду лекции в Екатеринбурге. Какие 3 имени вызывали максимальное внимание, на какие 3 художника у меня приходили самое большое количество наших жителей города? Так. Я вас сейчас просто удивлю, потому что мы в стенах вашего радио, это будет очень уместно. Первый художник, который меня вообще, так скажем, обезоружил, я готовила эту лекцию, думала, ну вот сейчас, она несколько лет назад была, ну вот сейчас я озвучу анонс, и придет там, ну, какое-то небольшое количество людей, кому это нужно. Думаю, нет, Надежда, все, ты себе придумала, значит, ты должна сделать. И это Андрей Рублев. Вы не представляете, какое количество людей пришло на Рублева послушать, потому что мало информации. Вот вы говорите, интернет, в интернете есть все. Нет, мало информации. Вот, Андрей Рублев, первое место. Второе место. 262 человека. А зал библиотеки Белинского, он максимум там 110-120. Если приставные стульчики, 140. 262 человека. Они были посчитаны библиотекарем, потому что это был вообще какой-то уникум.
Как они влезли-то туда?
Да, это невозможно было. То есть стояли, у нас есть эти кадры, и мне всегда библиотека говорит, что Надежда, ну это и безопасность, мы не можем такие массовые мероприятия проводить, это последние, и так мы и дальше мы придумали регистрацию, ввели. Это был, вы удивитесь, Рембрандт. Сложнейший мастер, потому что его сюжеты, библейские сюжеты, его темы, его старики рембрандтовские, это вообще, ну ты не ожидаешь, что на это имя придет большое количество людей. Ну и еще одно имя, Леонардо.
Да Винчи.
Да. Но я про Леонардо да Винчи. Видите, там какая история, что я так вот чувствую, что русский человек, он любит прийти на то, что как будто бы он знает, и ему легче еще как бы доузнать. Вот очень сложно привлекать на новые, например, имена. Но я горжусь, что и на новые имена приходят. И так и люди говорят, ну мы вообще не знаем, что это за художница. Там, например, какая-нибудь Яёи Кусама, японская художница. Мы вообще не понимаем, но так как ты рассказываешь интересно, и каждый раз что-то важное, ценное мы выносим, ладно, и на эту странную Кусаму тоже придем. Вот. Поэтому Леонардо как будто бы понятно. Но вот Рублев, это было вообще мое удивление. И Рембрандт, это было колоссальное мое удивление. Я поняла, что что-то мне нужно про свою публику перестроить в своей голове и с большим доверием, наверное, поступать. Вот. С большим, с более открытым сердцем, что ли, делиться, что мне самой хочется. Не что я думаю просчитать, знаете, коммерчески просчитать, да, вот маркетингово, а что мне самой хочется.
Расскажите 3 или 4 факта про художников, которые удивили лично вас.
Первый факт. Я очень люблю, как и большая часть нашей аудитории думаю, это наследие Ильи Ефимовича Репина. Репин — наше все, вы знаете, бурлаки на Волге там и так далее. Вот. И вдруг мы с мужем, у меня муж тоже художник, он выпускник архитектурной академии, мы попадаем, значит, Кокола, она раньше, это финская была территория, Финляндия, сейчас это поселок Репино под Петербургом. И мы попадаем в музей усадьбы Репина. Вот. И что я вижу, это, конечно, дом новодел. Дело в том, что в Великую Отечественную войну нашим войскам не хватило буквально 4 часов зайти на территорию эту. Они пришли к дому Репина разрушенному, торчали только остовы печей. Вот поэтому это новодел. Но этот новодел, он все равно передает ощущение, что это за человек, что это за мастер. Я начала погружаться, начала изучать глубоко его тексты. Не просто книга, автобиография далекая, близкая, а вот с лупой, что называется, прочитать. Не бежать. А то, знаете, берешь кирпич, толстую книгу, и стараешься, думаешь, быстрее ее освоить.
Сейчас я быстренько.
Да. И вот первое открытие, поразительное открытие, подарок для тех, кто разуверился в своих силах, ничего не помогает. Хотя все рядом. Все готово в этом мире помочь вам. Только дойдите, да, вот. И вот репинские вот эти истории, например, такой факт, что когда он сдает один из самых важных своих экзаменов, и он бежит к этому листочку с оценками, а там важно, дальше, попадешь ты в эту академию, станешь ты, сбудется твоя мечта, как провинциала, который на своими дики на крыше дилижанса до Санкт-Петербурга доехал, или тебе назад, и вот он бежит к этому листочку. И вот он, знаете, нервно, дрожа от нетерпения, ищет свою фамилию, и он ее не находит. Вот он отходит, у него подгибаются ноги, он падает, значит, садится на этот пол и плачет. Все, идти назад домой, мечты стать художником, она эта мечта уходит от него. И в этот момент к нему подходит человек взрослый, говорит, а что случилось? Что с вами? Он навзрыд пытается что-то объяснить. Это все описано в книге. И тот ему говорит, незнакомец, фамилия ваша. Он говорит, Репин, пойдемте, говорит он, улыбаясь. И его фамилия была под номером 1. То есть он себя в начале списка и не искал.
Угу.
Понимаете? Вот это самое важное для меня. Почему живые художники? Я хочу приблизить к вам вот этого Репина, который академик. Знаете, вот шедевры он написал. Но нет, это человек. И не придумывая, не создавая свой какой-то мир, а вот у меня подстрочник, у меня автобиография, понимаете?
Угу.
Вот. Ну какой вам еще второй фактор сказать? Мне нравится очень, например, история про Ивана Ивановича Шишкина. Иван Иванович Шишкин – создатель кода «Что же такое русский пейзаж?». Потому что светское искусство изобразительное в России начинается с Петра, и мы на этом этапе имитируем Европу. Как? Принято итальянский пейзаж, голландский, французский, немецкий. Вот мы ученики. Вот. То есть мы отставляем то сокровище под названием культовое, сакральное, религиозное искусство, наше собственное, национальное, народное. И вот в области светского искусства мы идем в Европу. И вот Шишкин, когда до него Карл Брюло говорит, что русский снег написать невозможно, русскую зиму вы не напишете. Невозможно на холсте это передать. Ощущение нашего снега. Это будет похоже на молоко, разлитое на тряпке. Вот эта история. И Шишкин создает код русского пейзажа. И вдруг мы сами самоосознались, глядя на то, как он нам показывает. Пригорок, зеркало реки и убегающий лес. Широкое поле. В нем змейка, убегающая дорожка, натоптанная. И там ласточки стригут. И впереди фигурки людей. А на горизонте сосны. Вот этот код русского пейзажа. Вот такую вам историю.
Я думаю, что сейчас очень многим нашим радиослушателям захотелось либо в музей сходить вживую на это посмотреть, ну, либо хотя бы также вот в интернете открыть и посмотреть, про какие картины идет речь. Ну и в конце, вот топ-3, да, каких-то книги по искусству, которые надо обязательно прочесть.
Я вам так, друзья, скажу, что сейчас в книжных магазинах очень много книжной макулатуры. Все вот эти книги «Как читать искусство», знаете, «100 признаков настоящей картины». Вот это все я не отвергаю, я это изучаю, но я это не рекомендую. Я вот сейчас в рамках нашего разговора буду рада его продолжить. Мария, зовите обязательно, всегда соглашусь к вам прийти, мне очень у вас понравилось. Вот в рамках нашего разговора давайте я сегодня порекомендую, что вдруг вы купите в мягком переплете в книжном магазине 250-300 рублей она стоит книгу за авторством самого художника. Ну, купите книжку Репина, да, вот эта автобиография его, приобретите
ее. Он сам ее писал?
Да, конечно, да. То есть, когда вы в Репина гуляете по музею-усадьбе, вас заводят в дом и показывают вам кабинет. Панорамное окно длинное, большое, уставленное бюстами великих деятелей культуры. Огромный стол, за которым Репин последние годы своей жизни описывал свою жизнь.
А где находится?
Это пригород Санкт-Петербурга,
угу.
Поселок Репино. Вот. И, пожалуйста, купите книжку «Репино. Далекое, близкое» или на маркетплейсах. Букинистическая литература тоже очень недорогая.
Угу.
Вторую книжку я порекомендую. Пожалуйста, почитайте, например, если уж мы его упоминали, Василий Васильевич Кандинский. «Точка и линия на плоскости». Да? Или «О духовном в искусстве». Любую книгу Кандинского. Вы поразитесь, как он пытается зрителю раскрыть вот этот алгоритм, моя, да, тема, как можно смотреть искусство, как он интересно говорит. Он говорит, ну, как будто бы фигуративные вещи вам понятны, то есть вот фреска Микеланджело, часть в Сикстинской капелле «Сотворение мира», когда палец Бога еще немножко и прикоснется с пальцем Адама и закрутится это веретено жизни и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, как Кандинский говорит, а для меня, как для создателя абстракции, то же самое, не менее важно происходит, например, когда в моих абстрактных вещах круг своим краем прислоняется к треугольнику. вот такие интересные вещи. Тем более абстракцию мы не все с вами, как
понимаем,
да,
чего понимаем, что...
знаем. Да. И третью книгу я очень люблю, она уже ушла в мир иной. Я очень люблю, друзья, Паулу Дмитриевну Волкову. Паула Дмитриевна Волкова. Значит, ее книги и передача на канале «Культура. Мост над бездной». Волкова, книга «Мост над бездной», первый, второй том, очень рекомендую купить. Вот уж кто могла так рассказать про искусство, без снобизма, без высокомерия, без вот этих ненужных конструкций, так это она. Вот для себя я ее как ориентир тоже держу и стараюсь как будто бы продлить вот те интонации Павлы Дмитриевны, очень важные для меня, которые в ее телепередачах, в этих видео, да, которые архивные сейчас уже сохранились, и даже в ее книгах, потому что у нее книги, они такие книги-стенограммы, потому что это переложение в текст, это тех вещей, которые
передачи. Угу. Ну что ж, замечательно. Я думаю, что в ближайшее время в книжных поприбавится народу. Все будут искать перечисленные вами книги. Но, к сожалению, в рамках сегодняшней программы мы вынуждены попрощаться. Мне осталось напомнить, что у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у меня была художник, арт-лектор, лектор Российского общества знания Надежда Маценко. Всего вам доброго, дорогие друзья!